Глава 5. Эпиграф. К операции «Кентавр» бригада приступила в качестве отдельного подразделения 4-й конной армии. Мы получили подкрепление в виде 300 легкой верденской кавалерии, которую я передал в подчинение боевой группе «Вреемде». Из остальной части бригады, по примеру компании «Ваедирни», я выделил боевые группы «Сиверс» и «Мортесен», каждая в составе 4 эскадронов. Из района сосредоточения под Дришотом мы вышли в ночь с 5 на 6 августа. Приказ группам был таков — выйти на рубеж Видорт-Каркана-Армерия, захватить переправы на Ине, уничтожая встреченного противника, но обходя крупные узлы сопротивления. Устраивая пожары, особенно ночью, осветить дорогу дивизионам 4-й армии, вызвать панику среди гражданского населения с тем, чтобы создать пробки беженцев — на всех коммуникациях в тылах врага. Имитируя окружение, оттеснять отступающие подразделения врага в сторону реальных котлов. Уничтожая отдельные группы гражданского населения и пленных, вызывать ужас, усугубляя панику и ломая моральный дух неприятеля. Выше приведенную задачу бригада выполняла с величайшей солдатской самоотверженностью и самоотдачей. Эллен Траги. «За императора и отечество». Славный боевой путь 7-й Дейрлянской кавалерийской бригады. Мильва не успела подбежать и схватить лошадей. Она оказалась свидетелем их кражи, но свидетелем беспомощным. Сначала ее окружила ошалевшая, паникующая толпа. Потом дорогу перекрыли мчащиеся телеги. Затем она увязла в блеющей отаре овец, сквозь которую пришлось пробиваться, как сквозь снежный завал. Потом, уже у Хотли, лишь прыжок в заросшее камышом прибрежное болото спас ее от мечей нильфгаардцев, безжалостно кромсавших, сбившихся у реки беженцев, не разбирая ни женщин, ни детей. Мильва кинулась в воду и перебралась на другой берег, то бродом, то плывя на спине среди сносимых течением трупов. И пустилась в погоню. Она запомнила, в каком направлении сбежали кметы, укравшие плотву, пегаса, гнедого жеребца и ее собственного воронка. А при седле у воронка был ее бесценный лук. «Что делать?» — думала она, хлюпая на бегу, набравшейся в сапоги водой. «Остальные пока обойдутся без меня. Мне, сучья мать, надо отыскать лук и лошадь». Сначала она отбила пегаса. Мерин поэта не обращал внимания на колотившие его по бокам берестяные лапти. Не реагировал на непрекращающуюся ругань неумелого седока и не собирался переходить в галоп, а шел через березняк лениво, сонно и медленно. Парень сильно отстал от остальных конокрадов. Услышав, а потом и увидев за спиной у себя Мильву, он, не раздумывая, скатился с лошади и дал деру в чащу, обеими руками поддерживая штаны. Мильва не стала его догонять, превозмогла клокотавшее в ней желание как следует отлупцевать воришку. Запрыгнула в седло сходу так, что забринчали струны лютни, притороченные к вьюкам. Хорошо зная лошадей, она заставила Мерина перейти в галоп, вернее, на тяжелый бег, который пегас почему-то считал галопом. Но даже этого псевдогалопа хватило, потому что конокрадам не давала как следует двигаться вторая, нетипичная лошадь. Норовистая плотва ведьмака, гнедая кобыла, которую, раздраженный ее фокусами Геральт, то и дело обещал обменять на другую верховую скотину, пусть даже на осла, мула или хоть козла. Мильва догнала грабителей в тот момент, когда разозленная неумелым использованием поводья в плотва повалила седока на землю. Остальные кметы, соскочив с седел, пытались усмирить брыкающуюся и легающуюся кобылку. Они были настолько заняты этим, что Мильву заметили, лишь когда она налетела на них на пегасе и двинула одному кулаком по лицу, сломав нос. Когда он падал, воя и призывая Божью помощь, она его узнала. Это был Лапоть, кмет, которому явно не везло на людей, и особенно на Мильву. Мильву, увы, счастье тоже покинуло. Точнее говоря, виною было не счастье, а ее собственная дерзость и подтвержденная практикой уверенность в том, что любым двум кметам она сумеет наложить так, как сочтет нужным. Однако, соскочив с седла, она неожиданно получила кулаком в глаз и, непонятно как, оказавшись на земле, тут же выхватила нож, готовая выпустить напавшему кишки. но отхватила толстой палкой по голове, да так, что дубина треснула, запорошив ей глаза корой и пылью. Оглохшая, ослепшая, она, тем не менее, ухитрилась вцепиться в колено кмета, который охаживал ее обломком дубинки, а кмет неожиданно взвыл и упал. Второй крикнул, заслонил голову обеими руками. Мильва протерла глаза и увидела, что он закрывается от сыплющихся на него ударов плети, которые наносил сидевший на гнедом коне наездник. Она вскочила, с размаху дала поваленному кмету по шее. Конократ захрипел, дернул ногами и раздвинул их. Мильва тут же воспользовалась этим, вложив в точно направленный пинок всю злость. Парень свился в клубок, зажал руками промежность и завыл так, что с берез посыпались листья. Тем временем хозяин гнедого коня, разделавшись с другим кметом и пускающим кровь из носа лаптем, ударом плети погнал обоих в лес, развернулся, чтобы отхлестать воющего, но сдержал коня. Потому что Мильва уже успела одной рукой схватить своего вороного, а в другой держала лук с наложенной на тетиву стрелой. Тетива была натянута наполовину, но наконечник стрелы направлен прямо в грудь наездника. «Я знал», — сказал он спокойно, — «что мне представится случай вернуть твой наконечник, эльфка». «Я не эльфка, нильфгардец». «Я не нильфгардец. Опусти, наконец, свой лук. Если б я желал тебе зла, мне достаточно было просто посмотреть, как они с тобой разделаются». «Без тебя знаю», — проговорила она сквозь зубы. «Что ты за тип такой и чего от меня хочешь? Но спасибо за спасение и за мою стрелу, и за того стервеца, в которого я на вырубке скверно выстрелила». Кмет, получивший между ног, согнувшись в три погибели, давился криком, вжавшись головой в лесной подстил. Наездник не глядел на него. «Хватай коней», — сказал он, глядя на Мильву. «Мы должны побыстрее отскочить от реки. Армия прочесывает леса по обоим берегам». «Мы?» — поморщилась она, не опуская лука. «Вместе? С каких это пор мы стали роднёй или друзьями?»
«Я объясню». Он развернул коня и схватил вожжи гнедого жеребца. «Если ты дашь мне на это время».
«Времени-то как раз у меня и нету. Ведьмак и остальные...»
«Знаю. Только нам не спасти их, если позволим себя прикончить или поймать. Хватай коней и в чащу. Поторопись».
«Его зовут Кагыр», — вспомнила Мильва, кинув взгляд на странного спутника, с которым ей довелось сидеть в яме из-под вывороченного дерева. «Странный нильфгаардец, который треплется, будто он не нильфгаардец. Кагыр. Ну да». «Мы думали, тебя убили», — буркнула она. «Гнедой без седока вернулся».
«Было небольшое приключение», — сухо ответил он. «С тремя разбойниками, волосатыми, словно оборотни. Налетели на меня из засады. Конь убежал. Разбойники не сумели. Они были без лошадей. Прежде чем мне удалось добыть нового верхового, я здорово отстал от вас. Догнал лишь сегодня утром, у самого лагеря. Перебрался через реку ниже по течению и ждал на том берегу. Знал, что вы поедете на восток».
Один из укрытых в ольховнике коней зафыркал, топнул. Смеркалось. Комары нагло зудели около ушей.
«Тихо в лесу», — сказал Кагыр. «Армия отошла, бой кончился».
«Ты хотел сказать резня?»
«Наша конница...» Он осекся, кашлянул. «Императорская конница напала на лагерь, и тут с юга налетели ваши. Кажется, темерцы.
Если бой кончился, надо вернуться. Ведьмака отыскать, Лютика и остальных.
Разумнее дождаться вечера».
«Страшно тут как-то», — сказала она, тихо сжимая лук. «Угрюмое урочище, аж мурашки бегают. Вроде тихо, а все что-то шуршит в кустах». Ведьмак болтал, мол, гули тянутся на места боев. А кметы о вом переговорили.
«Ты здесь не одна», — ответил он вполголоса. «Одному страшнее».
«Угу», — она поняла, о чем он. «Ты ведь почти две недели вслед за нами тащишься. Один, как в жопе дырочка. Волочишься за нами, а вокруг все твои. Хоть говоришь, ты не нильф, но все едино твои. Пусть меня черти сжуют, если я понимаю. Заместо того, чтобы к своим пристать, за ведьмаком тянешься. Зачем?»
«Это долгая история».
Когда высокий Скаэтаэль наклонился над ним, крепко связанный Струйкин зажмурился от страха. Говорили, некрасивых эльфов не бывает. Все эльфы, как на подбор, прекрасны, такими уж они рождаются.
Возможно, легендарный командир Белок тоже родился красивым. Но сейчас, когда его лицо пересекал ужасный шрам, обезобразивший лоб, бровь, нос и щеку, от присущей эльфам красоты не осталось и следа. Покореженный эльф присел на лежащий рядом ствол. «Я Исингрим Фаоильтиарна», — сказал он, снова наклоняясь над пленником. 4 года я борюсь с людьми, 3 года командую группой. Я схоронил погибшего в боях родного брата, 4 двоюродных, больше 40 братьев по оружию. Я считаю вашего императора своим союзником и неоднократно доказывал это, передавая вашим разведслужбам информацию, помогая вашим агентам и резидентам, ликвидируя указанных вами людей».
Фаэльтиарна замолчал, подал знак, затянутый в перчатку рукой. Стоящий неподалеку Скаэтаэль поднял с земли небольшой туесок из березовой коры. Из туеска сочился сладкий запах.
«Я считал и считаю Нильфгард союзником», — повторил эльф. «Поэтому сначала я не верил, когда мой информатор предупредил, что на меня готовится засада, что я получу указание встретиться с глазу на глаз с нильфгардским эмиссаром, а когда прибуду, меня схватят. Я не верил собственным ушам, но, будучи осторожным от природы, пришел навстречу пораньше и не один. Каково же было мое удивление и разочарование, когда оказалось, что на секретную встречу вместо эмиссара явились 6 бандитов с рыбацкой сетью, веревками, кожаным колпаком, кляпом и кафтаном с крючками, который затягивается ремнями. Экипировка, я бы сказал, обычно применяемая вашей разведкой при похищениях. Нильфгардская разведка захотела схватить меня, Фаэльтиарну, живого, отвезти куда-то с кляпом во рту, затянутого по уши в смирительный кафтан. Загадочное дело, сказал бы я, требующее разъяснения. Я рад, что один из разбойников, несомненно их начальник, позволил поймать себя живым и сможет дать мне необходимые разъяснения».
Струйкин стиснул зубы и отвернулся, чтобы не глядеть на изуродованное лицо эльфа. Он предпочитал глядеть на туесок из березовой коры, около которого бренчали 2 осы.
«Теперь же», — продолжал Фаэльтиарна, вытирая платочком вспотевшую шею. «Поболтаем, господин похититель. Для облегчения переговоров я поясню тебе некоторые детали. В этом туеске находится кленовый сок. Если наша беседа будет далека от взаимопонимания и далеко идущей откровенности, то упомянутым соком мы обильно смажем тебе голову, с особым тщанием веки и уши. Потом отнесем на муравейник, вон на тот, по которому бегают симпатичные и трудолюбивые насекомые. Добавлю, что метода эта прекрасно оправдалась уже в случае нескольких Ткоине и Ангеваре, которые проявляли упорство и минимум откровенности».
«Я на императорской службе», — взвизгнул шпион бледнее. «Я офицер императорских специальных подразделений, подчиненный господину Ватье де Ридо, виконта Идона. Меня зовут Ян Струйкин, я протестую».
«По роковому стечению обстоятельств», — прервал эльф. «Здешние красные муравьи, обожающие кленовый сок, никогда не слышали о господине Ридо. Начнем. О том, кто отдал приказ похитить меня, я спрашивать не стану, ибо это ясно. Мой первый вопрос — куда меня должны были отвезти?»
Нильфгардский агент задергался в веревках, затряс головой. Ему показалось, будто муравьи уже ползают по щекам. Однако молчал.
«Что делать?» — прервал молчание Фаэльтиарна, давая рукой знак эльфу с туиском. «Обмажьте его».
«В Верден, в замок Настрак!» — завопил Струйкин. — «По приказу господина де Ридо».
— «Благодарю. И что же в Настроге?»
— «Следствие».
— «О чем собирались расспрашивать?»
— «О событиях на Танаде. Умоляю, развяжите меня, я скажу все».
— «Конечно, скажешь», — вздохнул эльф, потягиваясь. — «Тем более, что начало уже положено. А в таких делах самое трудное — начать. Продолжай».
— «У меня был приказ узнать у вас, где скрываются Вильгефорц и Риенс, и Кагыр Маур де Фин Аэб Кеалах».
«Забавно. На меня расставляют ловушку, чтобы расспрашивать о Вильгефорце и Ринсе. И что же я могу о них сказать? Что может меня с ними связывать? А с Кагыром еще забавнее. Ведь его я отослал к вам, как вы и желали, в путах. Неужели посылка не дошла?»
Отряд, высланный на место встречи, уничтожен. Кагыра среди убитых не было».
«Так. И у господина Ватье де Ридо возникли подозрения? Но вместо того, чтобы попросту послать к нам очередного эмиссара и попросить объяснений, он тут же устраивает мне западню, приказывает отвезти в Настрок и выслушать относительно событий на Танеде».
Шпион молчал.
«Ты не понял?» Эльф наклонился к нему. «Это был вопрос. Так в чем дело?»
«Не знаю. Этого я не знаю, клянусь».
Фаэльтерна махнул рукой. Струйкин рычал, дергался, клялся великим солнцем, заверял своей невиновности, плакал, мотал головой и плевался соком, который плотным слоем покрывал его лицо. И только когда четверо скайтаэлей потащили его к муравейнику, он решился заговорить. Хотя последствия могли быть еще ужаснее, чем муравьи.
«Господин, если об этом узнают, я погиб, но я признаюсь. Я видел секретные приказы, подслушал. Скажу вам».
«Это ясно», — кивнул эльф. «Рекорд в муравейнике, составляющий 1:40, принадлежит некоему офицеру из специальных отрядов короля Димовенда. Но в конце концов и он заговорил. Ну, начинай. Быстро, складно и конкретно».
«Император уверен, что на Танеде его предали. Предатель Вильгефорц из Рагивена, чародей, и его помощник по имени Риенс. А прежде всего Кагыр Маурды Фин Айбки Аллах. Ватье, господин Ватье, не уверен, не причастны ли и вы к этому делу, хотя бы невольно. Поэтому приказал схватить вас и без лишнего шума доставить в Настрок. Господин Фаэльтиарна, я 20 лет работаю в разведке. Ватье де Ридо мой третий начальник».
«Пожалуйста, поскладнее и перестань трястись. Если будешь со мной откровенен, тебе представится возможность послужить еще нескольким шефом».
«Это держалось в величайшей тайне, но я знал. Знал, кого Вильгефорц и Кагыр должны были схватить на острове. И получилось, что им вроде бы удалось. Потому что в Лок-Грим привезли эту, ну, как там ее, ну, принцессу из Цинтры. Вот и я подумал, что это успех, что Кагыр и Рин станут баронами, а тот чародей никак не меньше, чем графом. А вместо этого император вызвал Филина, то есть господина Скеллина и господина Ватье, и приказал схватить Кагыра, Ириенса и Вильгефорца. Всех, кто знает что-либо о Танеде и этом деле, велено было взять на пытки. И вас тоже. Нетрудно было догадаться, ну, что было предательство. Ну, что было предательство, что в Лок-Грим привезли подложную принцессу».
Шпион задохнулся, нервно хватая воздух ртом, заляпанным кленовым соком. «Развяжите его», — скомандовал Фаэльтиарна, — «и пусть вымоет лицо». Приказ был исполнен незамедлительно. Спустя минуту организатор неудавшейся засады уже стоял, опустив голову перед легендарным командиром скайтаэлей. Фаэльтиарна равнодушно глядел на него. «Вытри как следует сок из ушей», — сказал он наконец. «Слушай внимательно и напряги память, как пристало многолетнему практику. Я представлю императору доказательства моей лояльности, дам полный отчет об интересующих вас проблемах, а ты слово в слово повторишь все Ватье де Ридо». Агент усердно закивал головой. «В середине Блатта, то есть в начале июня по вашему календарю, — начал эльф, — со мной связалась Энит Англиана, чародейка, известная как Франциска Финдебаир. Вскоре по ее поручению в мою группу прибыл некий Риенс, кажется, фактотум Вильгефорца из Рогевена, тоже магик. В величайшей тайне был разработан план операции, в ходе которой предполагалось ликвидировать определенную часть чародеев во время большого сбора на острове Танет. Мне было сказано, что этот план одобрен Ватье де Ридо, Стефаном Скеллином и поддержан императором Эмгыром. В противном случае я б не согласился сотрудничать с Тхойне. Неважно, чародеями или нет, ибо я был в жизни свидетелем слишком многих провокаций. Интерес империи к этой афере подтвердило прибытие на полуостров Бремерворд корабля под командованием Кагыра, сына Киалаха, имевшего особые полномочия. Выполняя распоряжение Кагыра, я выделил в его подчинение специальную группу. Я знал, что группе поручено поймать и увезти с острова некую особу. Фаэльтиарна немного помолчал. Потом продолжил.
На Танат мы пошли на корабле Кагыра. У Риинса были амулеты, при помощи которых он укрыл корабль чародейским туманом. Мы заплыли в пещеру под островом. Оттуда перебрались в подземелье Гарштанга. Уже там заметили, что не все в порядке. Риинс принял какие-то телепатические сигналы от Вильгефорца. Мы знали, что нам придется прямо с марша включиться в идущий уже бой, и были готовы. И хорошо, потому что как только вышли из пещер, попали в ад.
Эльф сильно скривил покалеченное лицо, как будто воспоминания причинили ему боль.
После первых успехов начались сложности. Нам не удалось уничтожить всех королевских чародеев. Мы понесли большие потери. Погибли несколько магов-заговорщиков. Другие кинулись спасать свою шкуру и начали телепортироваться. В какой-то момент исчез Вильгефорц, следом за ним Риинс, а вскоре после этого Эннет Англиана. Исчезновение Эннет я расценил как сигнал к отступлению. Однако приказа не отдавал. Ждал возвращения Кагыра и его группы, которая, как только началась операция, направилась выполнять свою миссию. Поскольку они не возвращались, мы начали их искать. Из его группы Фаэльтиарна посмотрел в глаза нильфгаардскому агенту. Не уцелел ни один. Все были посечены самым зверским образом. Кагыра мы нашли на лестнице, ведущей в Торлара, башню, которая во время боя взорвалась и развалилась на куски. Он был без сознания и ранен. Стало ясно, что поручение не выполнил. Объекта его миссии не было нигде, а снизу, от Эритузы, уже бежали королевские солдаты. Я знал, что Кагыр ни в коем случае не должен попасть им в руки, иначе он стал бы доводом активного участия Нильфгаарда в акции. Мы забрали его и спустились в подземелье. Там погрузились на корабль и уплыли. Из моей команды уцелели 12 бойцов, в большинстве своем раненых. Ветер нам благоприятствовал. Мы высадились к западу от Герунда, укрылись в лесах. Кагыр пытался срывать с себя повязки. Кричал что-то о спятившей девчонке с зелеными глазами. О львенке из Цинтры. О ведьмаке, который вырезал его группу. О башне Чайки и о чародее, который летал словно птица. Требовал коня. Приказывал двинуться на остров, ссылаясь на императорские указы. В такой ситуации я вынужден был признать это бредом сумасшедшего. В Эйдирне, как мы знали, шла война. Я считал более важным поскорее восстановить поредевшую команду и возобновить борьбу с Тхойне. Кагыр все еще был с нами, когда в контактном пункте я нашел ваш секретный приказ. Я был изумлен. Кагыр явно не выполнил своей миссии, однако не было никаких признаков тому, что он предал. Впрочем, я рассуждать не стал, решив, что это ваше дело, и разбираться вам. Кагыр, когда его связывали, не сопротивлялся, был спокоен и покорен. Я приказал уложить его в деревянный гроб и с помощью знакомого Хавенкара доставить на указанное в письме место. Признаться, я не намерен был ослаблять свою команду и дать им эскорт. Не знаю, кто уничтожил ваших людей в месте встречи. О том, где это место находится, знал только я. Так что если вам не нравится версия совершенно случайной гибели вашего подразделения, то ищите предателя у себя, поскольку кроме меня только вы знали время и место. Фаэльтиарна встал. Это все. Все, что я сказал, правда. Ничего большего я б не сказал даже в казематах Настрога. Ложь и выдумки, которыми, возможно, попытался бы удовлетворить следователя и палачей, вам скорее напортили бы, нежели помогли. Ничего больше я не знаю. Не знаю, где находятся Вильгефорц и Риинс. Не знаю, есть ли у вас основания подозревать их в предательстве. Заявляю также, что ничего не знаю о принцессе из Цинтры. Ни о настоящей, ни о подложной. Я сказал все, что знал. Рассчитываю, что ни господин Деридо, ни Стефан Скеллен не пожелают больше устраивать на меня ловушки. Дхоэны уже давно пытаются меня поймать либо убить. Поэтому я взял за правило в любом случае уничтожать всех участников засад. В будущем также я не стану выяснять, не имею ли случайно дело с подчиненными Ватье либо Скеллена. На такие разбирательства у меня не будет ни времени, ни охоты. Я выражаюсь ясно?
Струйкин кивнул, сглотнул слюну. «Бери коня, шпион, и убирайся из моих лесов».
«Значит, в том гробу тебя к палачу везли», — буркнула Мильва. «Теперь-то понимаю, хоть тоже не все. Почему ж заместо того, чтобы затаиться где-нигде, ты за ведьмаком шлепаешь? Он на тебя зверски зол. Два раза жизнь подарил».
«Три».
«Два я видела. Хоть не ты ведьмаку Натанаде яйца перетряхнул, как я изначально думала. Не знаю, стоит ли тебе без опаски снова под его меч переться. Я мало чего из вашего трепа разумею, но меня-то ты спас, и глаза у тебя какие-то хорошие. Потому говорю тебе, Кагыр, кратко. Когда ведьмак вспоминает тех, кто его цирю в Нильфгард уволок, то зубами скрежещет, аж искры летят. А ежели на него плюнуть, слюна зашипит».
«Цири», — повторил Кагыр, — «красиво ее зовут».
«Не знал, что ли?»
«Нет. При мне ее всегда называли Цириллой или Львенком из Цинтры. А когда она была со мной, она когда-то была, то не проронила ни слова, хоть я и спас ей жизнь».
«Черт один, пожалуй, разберется в делах ваших», — покачала она головой. «Поперекручены ваши судьбы, Кагыр, попутанные и повывернуты. Не на мой ум».
«А как тебя зовут?» — вдруг спросил он.
«Мильва. Мария Баринг. Но ты говори Мильва».
«Ведьмак едет не туда, куда надо, Мильва», — сказал он, помолчав. «Нету Цири в Нильфгарде. Не в Нильфгард ее увели. Если вообще увели».
«Как так?»
«Это долгая история».
«Великое солнце!» Остановившись на пороге, Фрингилия наклонила голову и удивленно взглянула на подругу. «Что ты сотворила с волосами, Асире?» «Вымыла», — сухо ответила Асире Вар-Анагит, и сделала прическу. «Входи, садись. Брысь со стула, Мерлин!» Чародейка присела на место, которое с явным нежеланием освободил черный кот. При этом она не переставала рассматривать новую прическу подруги. «Перестань пялиться!» Асира коснулась рукой пушистых блестящих локонов. «К тому же я взяла пример с тебя». «Меня?» — расхохоталась Фрингилия Вига. «Всегда считали чудачкой и бунтаркой. Но когда тебя увидят на торжествах или при дворе...» «Я не бываю при дворе», — отрезала Асира. «А торжественные сборища должны будут привыкнуть. За окнами XIII век. Самое время покончить с мнением, будто забота чародейки о внешности говорит о ее несовершенном и мелочном уме». «Ногти тоже», — Фрингилия слегка прищурила зеленые глаза, от которых никогда и ничто не ускользало. «Не узнаю тебя, дорогая моя». «Простейшее заклинание», — холодно ответила чародейка. «И ты убедишься, что перед тобой я, а никакой не двойник». «Ну давай, шепчи, если так уж надо, а потом переходи к тому, о чем я тебя просила». Фрингилия Вига погладила кота, который терся об ее ногу, мурлыча и выгибая спину, прикидываясь, будто выражает тем самым любовь, а в действительности намекая на то, что черноволосой чародейке неплохо бы освободить стул. «А тебя, — проговорила она, не поднимая головы, — просил синишаль Киалах Аэб Груфыт, верно?»
«Верно», — тихо подтвердила Асире.
«Киалах просил, он был в отчаянии, просил о помощи, о заступничестве, о спасении сына, которого Эмгыр приказал схватить, пытать и обезглавить. Кому он мог еще обратиться, если не к своячнице?» «Маур, супруга Киалаха, мать Кагыра, моя племянница, младшая дочь моей родной сестры. К тому же я ничего ему не обещала, потому что я бессильна что-либо сделать. Недавние события не позволяют мне обращать на себя внимание. Я объясню, но только после того, как выслушаю сведения, которые просила тебя собрать». Фрингилия Вига украдкой облегченно вздохнула. Она боялась, что подруга все же захочет вмешаться в грозящее эшафотом дело Кагыра, сына Киалаха, и попросит ее о помощи, а она не сможет отказать. «Примерно в середине июля, — начала она, — собравшийся в Лок-Криме двор имел возможность лицезреть 15-летнюю девушку, якобы княжну Цириллу, которую Эмгыр во время аудиенции упорно именовал королевой и принял так ласково, что даже появились слухи о скором браке». «Слышала».
Ассере погладила кота, который отрекся от Фрингильи и теперь пытался аннексировать уже ее стул. «Об этом, несомненно, политическом марияже продолжают говорить. Но уже не так громко и не так часто. Центрику увезли в Дарн-Рован. В Дарн-Роване, как ты знаешь, часто держат государственных узников. Кандидаток в императрицы значительно реже». Ассере смолчала. Терпеливо ждала, рассматривая свои недавно обстриженные и покрытые лаком ногти. «Ты, конечно, помнишь, — продолжала Фрингилия Виго, — как 3 года назад Эмгыр вызвал всех нас и приказал установить место пребывания некой особы на территории Северных Королевств. Несомненно, помнишь также, как он взбеленился, когда у нас ничего не получилось».
Альбреха, пытавшегося объяснить, что на таком расстоянии зондировать невозможно, не говоря уж о том, чтобы пробивать экраны, Эмгыр покрыл последними словами. «А теперь слушай. Спустя неделю после памятной аудиенции в Локкриме, когда праздновали победу под Альдерсбергом, Эмгыр увидел в зале замка Альбреха и меня и удостоил нас беседой. Смысл его слов, немного опошляя, был таков. «Вы дармоеды и лентяи. Ваши шарлатанские штучки обходятся мне в целое состояние, а толку от них нуль с хвостиком. Задание, с которым не справилась вся ваша затраханная братья, простой астролог выполнил в 4 дня». Ассеревар Анагыт презрительно фыркнула, не переставая поглаживать кота. «Я легко узнала, — продолжала Фрингилия Виго, — что этим астрологом-кудесником был никто иной, как знаменитый Ксартисиус».
«Стало быть, искали ту самую Центрику, кандидатку в императрицы. Ксартисиус ее отыскал, ну и что? Его назначили министром иностранных дел? Главой департамента неразрешимых проблем? Нет, через неделю бросили в тюрьму. Прости, но я не вижу связи между Ксартисиусом и Кагыром, сыном Киалаха. Терпение. Позволь излагать по порядку, это необходимо. Извини, слушаю». «Помнишь, что дал нам Эмгыр, когда мы 3 года назад брались за поиски?» «Прядь волос». «Верно». Фрингилия открыла сумочку. «Вот эту. Светленькие волосы 6-летней девочки. Я сохранила немного. Тебе следует знать, что надзор за изолированной в Дарн-Роване центрийской княжной поручен Стелле Конгрев, графине Лидерталь. Когда-то Стелле привелось кое-что задолжать мне, поэтому я без проблем получила другую прядку волос, вот эту. Они немного темнее, но волосы с возрастом темнеют. Однако дело в том, что волосы принадлежат совершенно разным людям. Я проверила, это несомненно».
«Я догадывалась о чем-то подобном», — признала Ассеревар Анагыт, «как только услышала, что Центрику направляют в Дарн-Рован. Астролог либо провалил дело, либо позволил втянуть себя в заговор, имеющий целью всучить, прости за грубость, Эмгыру, фальшивую девицу.
Заговор, который будет стоить как Гыру, сыну Киалаха, головы. Благодарю, Фрингилия, все ясно».
«Не все», —
покачала черной головкой чародейка.
«Во-первых, Ник Сартисиус отыскал Центрику, и не он доставил ее в Локкрим. Астролог занялся гороскопами и астромантией уже после того, как Эмгыр понял, что ему подсунули липовую княжну, и начал активные поиски настоящей. А в тюрьму старый идиот попал за обыкновенную ошибку в фокусе или шарлатанство. Дело в том, что, как мне удалось установить, он определил местонахождение искомой особы с точностью порядка 100 верст. А центр этой территории оказался в пустыне, в диком безлюдье, где-то за массивом Тир-Тахаир, за истоками Вельды. Посланный туда Стефан Скеллен нашел одних только скорпионов да стервятников. А чего ты еще хотел от Ксартисиуса? Но на судьбе Кагыра это никак не отразится. Эмгыр запальчив, но никогда не пошлет на пытку и смерть просто так, без оснований. Кто-то, как ты сама сказала, виновен в том, что в Локкрим доставили фальшивую княжну вместо истинной. Кто-то постарался раздобыть двойника. Стало быть, заговор был, а Кагыр позволил себя в него втянуть. Я не исключаю, что непреднамеренно, что им воспользовались. Если так, то им воспользовались бы до конца. Он бы лично привез двойника Эмгыру, а Кагыр исчез без следа. Почему?
ведь его исчезновение должно было вызвать подозрение. Неужели думал, что Эмгыр раскроет обман с первого взгляда? А ведь раскрыл. Да и обязательно раскрыл бы, ведь у него была прядка волос, — прервала Асире. Прядка волос шестилетней девочки. Фрингилья. Эту девочку Эмгыр ищет не 3 года, а гораздо дольше. Похоже, Кагыр влип во что-то паршивое. Что-то такое, что началось еще в то время, когда он ездил верхом на палочке. Оставь мне эти волосы. Я хотел бы как следует исследовать обе прядки. Фрингилья Виго медленно прищурила зеленые глаза. «Оставлю. Но будь осторожна, Асире. Не впутывайся в паршивые дела. Ты можешь обратить на себя внимание. А в начале беседы ты намекнула, что тебе это не на руку, и обещала объяснить причины». Асире Вар-Анагыт встала, подошла к окну, засмотрелась на блестящие в свете заходящего солнца островерхие крыши, шпили и башенки Нильфгаарда, имперской столицы, именуемой «Городом золотых башен». «Когда-то ты сказала, а я запомнила», — проговорила она, не поворачиваясь, «что магию не должны разделять границы, что благо магии должно быть величайшим благом, не признающим никаких границ, что пригодилось бы что-то вроде секретной организации, что-то вроде конвента или ложи. Я готова», — прервала длившееся несколько секунд молчание Фрингилья Виго, нильфгаардская чародейка. «Я решила и готова присоединиться. Благодарю за доверие и отличие. Когда и где произойдет собрание этой ложи, моя загадочная и таинственная подружка?» Асире Вар-Анагыт, нильфгаардская чародейка, повернулась. На ее губах играла тень улыбки. «Скоро», — сказала она. «Сейчас все объясню, но сначала чуть не забыла. Дай мне адрес твоей модистки, Фрингилья».